ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Седьмая песня Шримад Бхагаватам, «Идеальная семейная жизнь», глава 14, текст. Текст второй. Его хорошо видно? Шри Нарада Увача Грихе Шавастито Раджан Крия Курван Ятхочита Васудеварпанам сакшат Упасита Махамуни Грихешавастито Раджан Крия Курваньятхочита Васудеварпанам сакшат Упасита Махамуни.
Упасита Махамуни.
Пожалуйста. Шринарада Увача. Шринарада Муни ответил. Грихешу. Дома. Авастита. Находящийся. Семейный человек, как правило, живет дома с женой и детьми. Раджан. О царь. Крия. Действие. Курван, совершающий, ятхочита, соответствующее наставление, гуру и шастр, васудева, Господу Васудеве, арпанам, подношение, сакшат, непосредственно, упасита, пусть используют для поклонения, Махамуни, великим преданным. Перевод стиха. Нарада Муни ответил: дорогой царь, тот, кто живет дома со своей женой, должен зарабатывать себе на жизнь и, оставив попытки наслаждаться плодами своего труда, жертвовать их Кришне, Васудеве. Чтобы ясно понять, как уже в этой жизни удовлетворить Васудеву, семейным людям надлежит общаться с великими преданными Господа. Здесь описываются очень простые наставления, но тема очень сложная. Современные люди не могут взять в толк, почему такие правила, почему нужно тратить свои заработанные деньги собственные на что-то еще, на какую-то жертву. Отчасти, конечно, люди понимают это, ну, потому что благо общества, мы зависим от всеобщества, поэтому что-то мы должны для общества в форме налогов, каких-то таких вот жертв. Но здесь говорится о другом. Сейчас с большим трудом люди понимают смысл того, что написано здесь. Может быть, это прихоть древней культуры просто, но мы современные люди. У нас другие понятия о жизни вообще. Давайте почитаем комментарии, попытаемся эту тему обсудить. Комментарий Шрилы Прабхупады. Жизнь грехаст должна быть посвящена служению Верховной Личности Бога. В Бхагавад-гите сказано: «Анашита карма палам карьям карма каротия, сасанья си чайомича, нанирра мир на чакрия». Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует верно и своему долгу, воистине отрекся от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей. То есть здесь, в этом стихе, эта часть комментария, утверждается, что каждый человек, живущий в этом мире, должен идти путем отречения от материального. Это касается каждого человека. Опять же, если мы сравним с современной культурой, семейные люди современные не понимают, что такое отречение. Они понимают отречение материальным образом. Или, как мы называем в своей среде преданных, внешнее отречение. То есть вот есть материальные предметы, деньги, жилье. И они понимают отречение, как отказаться от всего этого. Их представление абсолютно материальное. Все, что здесь дается духовным образом, наставляется, люди понимают материальным образом. Поэтому не принимают такие наставления. Даже боятся таких наставлений. Скорее всего, это какая-то обманная религия, они думают, которая требует от вас отречения, но куда пойдут ваши средства, заработанные? Кто будет пользоваться вашей квартирой или машинами, если вы отречетесь? Кто-то же возьмет себе. Таким образом, в этом кроется какой-то обман. И собственность — это моя репутация, мой статус в обществе, мой атрибут. Моя визитная карточка, мой счет в банке, моя квартира, машина. От этих атрибутов зависит моя репутация, моя карьера, мой престиж, моя слава, мое доброе имя. Но здесь говорится, что нужно идти путем отречения, не привязываться к плодам труда. Это сложный вопрос для современных людей, и преданным это тоже нужно понять с течением немалого времени. Что говорится здесь? Потом мы говорим, что наставления простые, но понять их будет непросто. Как правило, после подобных лекций мы снова задаем те же самые вопросы. Замечаете, да? Это как бы недостаток, слабость грехастха ашрама. То есть это очень слабый ашрам, так скажем. Ну, по своей природе, наполненный сомнениями, привязанностями, страхами, беспокойствами. И здесь называется грехастха как человек, который... Здесь есть слово специальное. Авастхита. То есть находящийся в доме. Из четырех укладов только грехастха находится в доме. В собственном доме. Брамачари живет у духовного учителя. Ну, строго говоря, он... Ванапрастха не имеет тоже дома собственности уже, поддерживать его не нужно. И саньяси, тем более, он ничего не имеет. Но грехастха описывается, как кто-то находится в доме. Вне дома не существует понятия грехастха ашрама. Должен быть дом, укрытие. Это укрытие на санскрите называется майя или дурга. Вот это материальное укрытие. Для чего он укрывается, замыкается в доме? Почему? Ну, для чувственных наслаждений, говорится. То есть это, собственно, олицетворяет дом, всю материальную вселенную. Тоже называется дурга, укрытие, крепость, где живое существо входит сюда, чтобы укрыться от глаз Всевышнего. для чувственных наслаждений. И вот как бы олицетворение этого отражение в грехах с Хашеме. Также такая дурга, крепость есть, моя жизнь, моя собственность, мои чувства, мои отношения личные. Туда никто не вмешивается. Это мое счастье, мое чувственное наслаждение. Называется дурга на санскрите. И вот находящийся в доме. И точно так же, как живое существо, оно, душа находится в теле, точно так же стремится находиться еще в доме. Таким же образом. Ну, как душа входит в это тело? Это тоже вот какая-то дурга, крепость. И, собственно говоря, такая клетка для души. Клетка, тут тесно, неуютно, тут миллион ограничений наших желаний. С большим трудом мы должны что-то достигать, находясь в этом теле, физическом, таком слабом, недолговечном, распадающемся постоянно, болеющем, уязвимым. Это подобно тому, как вот семейный человек, он имеет возможность общаться со всем миром, но его сознание обусловлено дурга. Он все-таки находится в своей квартире. И там просто включает телевизор. Пропада был очень удивлен, когда приехал в Америку первый раз. Он был удивлен машинами, количеством машин. Столько машин, что ночью не нужно фонарей на улице. Говорит, машины все освещают. И в каждом доме у них есть какой-то ящик, в котором они видят все, что происходит в мире. И они закрываются в своих крепостях, в квартирах, и оттуда смотрят на весь мир. Хотя весь мир перед ними. И вот такой вот важный момент психологический, вот эта обусловленность, что я принимаю это существование, потому что все-таки я себя чувствую хозяином в такой ситуации. Вот только ради этого. Я согласен на любые проблемы даже. На рождение, смерть, на болезни, на несчастье, счастье, на все на свете. Но я хозяин своей жизни. Вот поэтому я нахожу такое укрытие. Где же я могу быть хозяином? Или домохозяином? И для этого нужна жена. Это полноценный будет грехоскашером. То есть авторизовано, это будет подтверждено. Чем? Природой. Ведь есть мужчина, женщина, им нужен дом. Это естественно происходит. Мы даже не думаем об этом, почему им нужен дом, зачем. Но им нужен дом. Будут дети, будут собственность. И мы даже не понимаем, почему все грехасти живут обособленно друг от друга. У каждого свой счет в банке, свои интересы, своя культура. Свои засовы, двери, секреты. Мы даже не спрашиваем об этом. Это называется дурга, майя, иллюзия. Иллюзия то, что мы не видим практически перед собой. И здесь говорится, что настоящий йог, воистину тот, кто отрекается от этого мира, он не отрекается от вещей, он отрекается от чувства собственности. Он действует, он работает. Как грехасы должен работать, здесь говорится, так? Но он не должен это делать ради чувственного наслаждения, не развивать привязанности при помощи своей деятельности. Явьярта кармано нетрало каям карма бандана. Тогда-то карма каунта ямукта санга самачара. То есть любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение, отдача, вишну. Иначе карма бандана становится причина рабства, привязанности в этом мире. Итак, я чувствую эту тяжесть бремени своей жизни, что я стремлюсь утвердиться как семейный человек, заработать, приобрести, встать на ноги, как говорится, стать самостоятельным, но достигнув этого, я привязываюсь к собственным плодам труда. И тогда начинаются тонкие проблемы, беспокойство называется. За себя, за свою старость, за свое здоровье, за детей и так далее. За будущее, за внуков, за наследство. За этот дом, который я построил. Это беспокойство, которое мы ощущаем, называется привязанность. Я страдаю тонким образом. Итак, есть грубые материальные страдания, от которых человек хочет уйти, создав комфортные условия в своей семье. Но создав это в духе привязанности, он приходит к большим, более тонким страданиям. И более того, его никто не понимает, потому что страдания тонкие. Даже его дети не понимают. Внуки вообще не понимают, что это за личность была. Это тонкие вещи. Мы не можем их понимать. Видите, это не очевидно. Это индивидуально. Каждый летит в своем самолете, говорится. И может быть рядом, в одной семье, один счастлив, другой страдает, рядом сидят за столом. Но один глубоко тонко страдает, а другой наслаждается и чувствует энтузиазм. У него много планов в жизни, надеется на ваши деньги, на наследство получить. И при этом вы наблюдаете это, и вы сильно страдаете, и каждый в своем самолете. Вот что такое семейная жизнь, обусловленная, без отречения. Итак, каждый уклад жизни, собственно говоря, должен жить как отреченный, согласно ведической культуре. Брамачари отрекается. Ну, не он, естественно, отреченный, потому что нет собственности, он ничего не зарабатывал. Он получает поддержание и обучается. И он отреченный благодаря именно образованию, философии. Мы видим, что брамачари, они очень отреченные люди, очень привлекательные, поэтому чистые. Они нравятся всем своей чистотой, простотой, знаниями. Они уверенно проповедуют. Это дух отречения, он привлекает, смотрите. И девушки смотрят, думают, вот если бы этот брамачари захотел бы жениться на мне, что он такой чистый, такой привлекательный. Брамачари очень привлекают своей чистотой, отречением. И чем более он отречен, тем более привлекателен. У греха с хашами отречение достигается этим путем, как описано здесь. Он зарабатывает, но в духе отречения плоды труда жертвует Кришне. Это тоже очень привлекательно. Это еще более великий ашрам, говорится, более, это шаг следующий. Как говорится, один грехаса стоит 100 брамачарьев, если это преданный, такого рода, как тут описано. Ванапрастха развивает более глубокое отречение. Он знает, он получил такое знание глубокое, духовное, что может жить, не совершая материальной деятельности. Грехаста не знает, как можно жить, не совершая материальной деятельности. Он беспокоится о своих детях, должен образование получить и работать, потому что иначе ты не проживешь, должен знать, как зарабатывать деньги. Без деятельности, без профессии, без квалификации это невозможно. Но ванапрастха, он знает, что это происходит не благодаря вашим усилиям, а только по милости Кришны. Если вы просто получаете милость Кришны, вам не нужно тяжело трудиться. Он знает, но он знает это благодаря большому опыту отречения и знания. Отречение должно быть искусственное, это должно быть в знании. И ванапрастха предполагается, что обладает знаниями, как можно поддерживать себя просто в духе отречения благодаря своей преданности, мудрости. И саньяси — это полное отречение, саньяси. Отречение от материального существования, от материальной речи, от материальных мыслей, от материальных поступков. Полное. Этот человек обладает такими великими знаниями, что может говорить для Кришны, думать для Кришны и двигаться для Кришны. И есть для Кришны. То есть он уже не ест, не совокупляется, не спит, не обороняется. Он не определяется такими терминами. Это не биологическое существование. Это сознание, которое за пределами гуна материальной природы. По определению саньяси находится в чистой благости. Должен находиться. Там тоже есть свои градации, есть различные виды саньяси. Но, по сути, если вкратце говорить, это такое полное отречение внутреннее. Или, как мы говорим, сознание Кришны, чтобы понять, что же это за отречение. Это полная привязанность к святому имени. Не привязанность к материальной собственности, но привязанность к святому имени. Собственно, это должен делать так же любой домохозяин, жить как саньяси. То есть все уклады жизни живут в духе отречения, в развитии отречения, согласно ведической культуре, абсолютно все. И вот мы сейчас думаем с вами, как принести этот дух отречения в мою семью. Вот сложность в чем. Как выполнять материальные обязанности и оставаться преданным? Как же этот дух отречения принести вот эту плодотворную деятельность? Тем более мы связаны с миром, со структурой материальной, недуховной, общества. И при этом еще одна незадача, причем серьезная. Это общество, это структура материальная вокруг нас, в которой мы находимся как семейные люди и работаем там, оно деградирует у нас прямо на глазах. Самым отвратительным образом. Ужасающим образом. И я с этой деградацией соприкасаюсь. Понимаете, я там должен работать, зарабатывать какие-то деньги для Кришны. Вот это вопрос. Ситуация безвыходная. Если преданный будет соприкасаться с деградирующим обществом, он упадет от славы. Но он не сможет выдержать это. Это его садана ослабнет. Это слишком. Вы разжигаете огонь, а потом выливаете пол ведра воды туда. Ну, не разжигайте огонь таким образом. Не получится. Поэтому мы вот таким образом начинаем страдать, а потом просто замыкаемся в своей квартире, включаем интернет, фильмы и все. И мы понимаем, что это майя, все, на что делать? Я не знаю, что делать. Эта деградация влияет на меня тоже. Да, саньяси проще, смотрите. У них нет дома, у них то за ними следят, их контролируют, их принимают, о них заботятся, они всегда в духовной атмосфере, их приглашают. Вот, а я кто такой? А я с моими желаниями духовными должен просто смотреть телевизор после тяжелой работы, общаясь с материалистами. Странная ситуация, не так ли? Так вот, если грехастха, семейный человек, современный, не будет влиять на общество деградирующее, хотя бы минимум сатва-гуной, он будет падать вместе с этим обществом. Либо просто спасаться всю свою жизнь, спасать свою жизнь, выживать как-то духовно. Но нам нужно не это. Нам нужно систематическое духовное развитие, планомерное. Наша цель – обрести любовь к Богу. Освободиться от рождения и смерти. Нужно дойти до конца. А не просто как-то выжить или остаться на плаву. Это вопрос, значит, нашей социальной позиции, активной социальной духовной позиции. Как же мы сможем влиять как общество преданное, как личность, на общество благотворно, активно, и при этом люди будут очень благодарны. Ну, прежде всего, говорится, вот эта сила, эта убежденность действовать в сознании Кришны исходит у семейного человека от общения с садху. Здесь говорится, да? Чтобы ясно понять, как же в этой жизни удовлетворить вас, Васудеву, семейным людям надлежит общаться с великими преданными Господа. Великими. Ну, просто с преданными тоже хорошо общаться. Но здесь говорится, с великими преданными Господа общаться. Грехастха тоже. Это его как бы привилегия. Ага. Каждый, будь он брамачари, грехастха, напрасты или саньяси, должен действовать исключительно ради удовлетворения Верховной Личности Бога или Васудевы. Каждый — это отречение. Кришна, сына Васудевы. Любому человеку следует видеть в этом главный смысл своей жизни. Нарада Муни уже рассказала правила для брамачари, ванапраст, саньяси. А теперь он объясняет, как должен жить грехастха. Главное правило — делать все ради удовлетворения Верховной Личности Бога. То есть то же самое правило. В этом же стихе раскрыт и секрет того, как можно удовлетворить Верховного Господа. Сакшат Упасита Махамуни. Слово Махамуни относится к великим святым, к преданным. И обычно святых называют муни, мыслителями, стремящимися постичь духовной истины. А Махамуни — это те, кто не только глубоко понял, в чем смысл жизни, но и реально доставляет удовольствие Верховной Личности Бога. Таких людей называют преданными. Вот Прабхупада дает такое ясное, четкое определение здесь преданного. Вот еще одна грань интересная. То, что такое преданный. Если муни — это мыслитель, то махамуни — это тоже мыслитель. Но о чем он думает? Как удовлетворить Кришну? Если муни думает, как познать абсолютную истину, он размышляет над этой темой, углубляется. Что же такое абсолютная истина? Как распознавать ее? Вчера я думал так, сегодня я вижу уже по-другому. И так, всякий раз, нужно познавать заново. То есть для муни большая деятельность умственная. Это отречение, это аскеза, это медитация. И постоянно нужно познавать абсолютную истину каждый Божий день. Но Махамуни, он тоже так же думает круглые сутки. Но он думает в другом аспекте. Он думает, как удовлетворить эту абсолютную истину. Это называется преданным. Махамуни. То есть он превосходит всех мыслителей, потому что он уже утвердился в преданном служении. Он сделал вывод, что абсолютная истина — это то, чему мы должны служить и удовлетворять. Вот и все. Вот и все. Он источник жизни, источник наших чувств, источник нашего разума. Он познал себя как энергию Кришны, как частичку Кришны. Поэтому он знает, он утвердился в том, что он слуга Кришны. И это вывод всех логических мыслительных процессов. Так Матах Паратарам Нанят, Кришна говорит, я выше истины, нет истины выше меня, и я окончательный вывод всех священных писаний. Среди логиков я вывод. Без Кришны нельзя сделать вывода. Потому что абсолютность на безграничном в своих аспектах, и мы не можем сделать какое-то определенное заключение, что я окончательно понял абсолютную истину сегодня, что завтра уже все меняется. Но безгранично, как волна в океане, нельзя описать это. Можно только наблюдать и постоянно размышлять, что есть истина, что не есть истина, что есть Браман, что не есть Браман, что не есть Браман, что есть Браман. И так вечно. Вывода нет. Но Махамуни означает Тхира. Он утвердился в своей позиции. И он думает, как удовлетворить чувство Верховной Личности Бога, как доставить ему удовольствие. В этом и весь есть секрет преданного служения. Вот и все. То есть пока преданный думает еще о собственном удовлетворении, он еще не является Махамуни. Поэтому он должен думать, общаться с Махамуни, как здесь говорится, с великими святыми, которые уже достигли этого вывода. Утвердились в выводе священных писаний. Раньше индийцы неукоснительно следовали принципам духовной жизни. Еще 50 лет назад можно было видеть, как жители бенгальских деревень и окраин Калькутты каждый день сразу после работы или, по крайней мере, вечером перед сном слушали Шримад Бхагаватам. Каждый день. Все слушали Бхагаватам. Подобные чтения проводились в каждой деревне. И потому у людей была возможность слушать это великое писание, в котором подробно описана цель жизни, освобождение или спасение. О важности слушания Бхагаватам говорится в следующих стихах. То есть эта тема будет продолжаться. Есть целый ряд очень важных наставлений для грехасхаршама. И в материальном смысле семейная жизнь подобна бизнесу, деньгам. Что-то сродни этому. В материальном смысле, если рассматривать, это просто что-то подобное деньгам, бизнесу. Вы имеете хорошие деньги. И они приносят много беспокойств. Нужно очень много трудиться, чтобы поддерживать все это. И беспокоиться о деньгах, то есть увеличиваются сложности, усилия, беспокойство. Но тем не менее, человек не откажется от этих денег, он к ним привязан. Семейная жизнь имеет такую же характеристику, точно. Если хотите понять, что такое материальная семейная жизнь, просто посмотрите на отношения с деньгами человека, и будет аналогично. Это некоторый бизнес. Бизнес означает, что я делаю что-то, но я должен делать для собственного этого удовлетворения, для комфорта. И если я принимаю семейную жизнь с такими же мыслями, это просто бизнес. Два бизнесмена, один мужчина, другой женщина, заключает договор, брачный союз, на материальной основе, например. Это просто два бизнесмена, это не любовь. За этой привлекательностью деньги тоже привлекательны, за этой любовью есть просто выгода. Эта любовь связана с выгодой. Вот это обычная человеческая бизнес-любовь. И, собственно говоря, еще один шаг, и вы увидите воочию, что это типичный бизнес вообще. Женщина может себя продавать, мужчина может тоже пользоваться своими атрибутами ради собственной выгоды. И когда это распознается в течение нескольких лет жизни, очень быстро, нескольких лет жизни, что просто меня эксплуатируют, один другой так понимает, что мы просто друг друга эксплуатируем, они ненавидят друг друга. Начинают ненавидеть друг друга. До того, что даже желают смерти друг другу. Вот такая сила, представьте, такая потребность человека получать выгоду. Через брак ли это, через работу ли это, неважно. И Прабхупада говорил об этом, что это был выгодный бизнес в Индии когда-то, там, 50 лет назад. Вот он рассказывал историю, помню, ученикам. Как однажды, вообще, говорит, быть зятем, это очень престижное дело было в Индии. Поэтому некоторые мужчины занимались таким семейным бизнесом, они женились много раз. Несколько жен, много жен имели. И просто жили то в одном доме, в другом доме, везде. И почет и уважение оказывали, принимали, кормили, укладывали спать. Что зять это было очень престижное. положение. Знаете, уважаем, почитаем о личности. И однажды, говорит, мой друг в детстве, Прабхупада, говорит, сказал: хочешь, я тебе кое-что покажу, пошли ко мне домой. А мы пошли, говорит, к нему домой. И там сидел какой-то, говорит, джентльмен индийский, с усами, хорошо одетый, курил сигару. По тем временам было что-то экстравагантное. Необычное, такой, знаете, западного типа индус такой, эмансипированный. И я смотрел на него, и вдруг спросил: ты знаешь, кто это? Я говорю: нет, откуда же мне знать, я первый раз вижу его, я не знаю, кто это. А моя тетя, его 64-я жена. Это Прабхупада вспоминает из своей истории жизни, что такие факты были в Индии. Вот это был их зять как бы в той семье. И вот он гостил у своей 64-й жены, где получал почет, просад, кров, комфорт. Потом шел к другой жене, и там тоже получал почет, кров и так далее. И так вот он жил всю жизнь. 64 жены, значит, если по неделе на общение с каждой женой, вы уже в течение года обеспечены хорошо. Даже больше. И так далее. И вы всегда желанный, ожидаемый, всегда новый. Такой бизнес делали, говорит, в прошлом на семейных отношениях. Также иногда бизнес делают на детях. Они их пытаются воспитывать, сделать из них то, что выгодно для родителей. Ты будешь этим, ты будешь тем, ты будешь делать то-то, ты будешь делать то-то. И мы видим, что в такой семье бунтуют все. Муж, жена, дети, бабушки, дедушки, все. Им трудно переносить друг друга. Вот эти требования, вот этот взгляд эксплуатации выгоды на каждого. Особенно дети. Юноши особенно они вспыльчивы. Они не переносят таких отношений, они просто хотят покинуть такой дом подальше. Но при этом привязанность остается, как деньги. Их достаточно много, но вы не выбросите лишние деньги, не так ли? Ну вот лишние, вам сегодня больше не нужно, вы же их все равно положите в карман или запрете куда-нибудь. Также это моя мать, это мой отец, это мои дети. Они мне приносят много проблем, но я их не могу выбросить, они на всякий случай мне сгодятся. Во всяком случае, хотя бы похоронят меня на старости лет, а может даже позаботиться. Совесть у них какая-то должна быть, правильно? Какие-то остатки совести еще есть? Эти остатки совести называются остатки религии. Итак, если мы учим привязываться, если мы привязаны к семье, если мы эксплуатируем друг друга, если мы учим детей также эксплуатировать и быть эксплуатируемыми, если мы обучаем людей вступать в мир эксплуатации и не учим отречению от чувственных наслаждений, то религия уходит из семейной жизни. И даже желание общаться с святыми людьми ослабевает. Ну, семейные люди боятся приглашать в дом садху. У нас телевизор крупный, я не знаю, садху приглашать нет. Он увидит телевизор, или что-то еще увидит, или книги какие-то на полке увидит, или диски увидит какие-то, или что-то надо все вычистить или спрятать. Или хлам наш увидит какой-то. Одна ученица Прабхупады написала такие стихи несколько лет назад, их опубликовали, и всем-всем рассылали ученикам Прабхупады. Она в этих стихах писала: представь, что Прабхупада стучится в твою дверь. Через 30-40 лет ты уже там, у тебя там диски какие-то лежат, там компьютер, там еще что-то, там еще какие-то увлечения. И тут вдруг звонок в дверь, и там за дверью Прабхупада к тебе пришел. Ты обрадуешься? Ты не испугаешься? За то, во что превратилась твоя жизнь. И сейчас Прабхупада все это увидит. А он чистый, саньяси, трансцендентный. Он Махамуни. Он любит Кришну. Он твой гуру. И ты можешь испугаться. Сказать: гуру Махарадж, только не сейчас, не заходите ко мне. Идите лучше в храм. Это не место для вас. Он скажет: ну ты же мой ученик. Я хотел бы увидеть, чему же ты научился за 40 лет сознания Кришны. А ты снова развиваешь какие-то материальные привязанности. Ты снова стал живущим в доме, в Дурге. Ты так и не вышел из этой крепости Дурги, в мир божественный. Ты так и скрываешь все свои чувственные наслаждения и привязанности. За этой своей работой, квартирой, обязанностями ты притворяешься, что ты выполняешь обязанности, но на самом деле ты удовлетворяешь свои чувства. Ты не хочешь достать удовольствия мне и Кришне. Ты забыла Кришну, забыла свою духовную жизнь. Но счастлив ли ты?
Нет.
Итак, семейная жизнь 50 на 50, говорит Прабхупада, вы можете достичь успеха, может нет. Есть равные шансы успеха и неуспеха, неудачи. Но здесь, если мы последуем наставлениям Шримад Бхагаватам, хотя бы в какой-то степени, не разочаровывайтесь, если вы все не можете сделать. Что-то можно делать. Уже будет хорошо. Уже будет просто великолепно. Во всяком случае, убеждение таково, что семейные люди в сознании Кришны должны тоже проповедовать. Не только Махамуни наши. Все должны проповедовать. Минимум сатва-гуну, влияние на общество. Иначе общество будет влиять на нас. Поэтому, конечно, грехастхи могут делать потрясающие вещи, имея социальные связи, имея недвижимость или богатство, или землю, имея влияние на общество. Грехастхи, если это использует все в служении Кришне, он может великие вещи делать. Один такой грехастхи стоит 100 брамачарий, распространяющих книг на улицу круглый год. Но ванапрасха стоит 100 таких грехастхи. Настоящих. И саньяси стоит 100 таких ванапраст. Настоящих саньяси. Интересно, что Прабхупада, он сам был удивлен, что, говорит, мои духовные братья в Боге переезжали в Лондон проповедовать сознание Кришны, но не имели успеха. Мои духовные братья саньяси. А я послал в Лондон 3 пары грехаст. Они сразу достигли успеха. Говорит, я, говорит, создал движение саньяси. Похоже. У меня, говорит, все и грехастхи, и брамачари, и саньяси, все преданы Кришне. Все думают, как достать удовольствие гуру Кришне. Они все одинаковые. Между ними нет разницы. Прабхупада очень гордился таким преданным. Непривязанными грехастхами. Хорошо, какие будут вопросы в этой тяжелой теме? Нужно разобраться. Пожалуйста.
Что Чайтанья Махапрабху сказал Нитянянду, люди жили.
Еще раз, кого наказал?
Жениться. Да. Несколько слов. Зачем дать ответом?
А, Нитянанда, это же Баларама. Аватхута. Нитянанда Аватхута. Он не руководствуется правильным предписанием. Его просто попросил Господь Чайтанья. И он просто кинул головой и все. Ну, это трансцендентное отношение. У него есть своя вечная супруга. Супруги две у него было жены, Нитянанда. Я не думал о том, что это какая-то ошибка по отношению к Господу Нитянанда. Господь Чайтанья тоже вел семейную жизнь, дважды был женат. Шривас Такур был семейным человеком, большая семья. Пундарика Видянитхи имел большую семью, дом богатый, сбережения большие. Это все великие преданные. Ашрам выбирайте любой. Эта вещь не главная в жизни. Главное — сознавать Кришну. Как практически заниматься чистым преданным служением под руководством духовного учителя? Что это значит на практике? Духовный учитель Вани Вапу. Вапу — это значит физическое руководство. Он может сказать, что делать конкретно, что он хочет, чтобы ученик сделал физически. Может быть, принес овощи из магазина, как Прабхупада послал учеников за овощами в магазин. Господь хочет, чтобы ученики построили храм и поддерживали в нем чистоту и так далее. Это такие вот физические вещи. Гуру может сказать, что нужно делать. Но это может также делать и любой наставник, дать такое руководство, любой опытный наставник. А Вани — это другая сторона, которая находится в сердце. То есть Вани — это не то, что мы услышали и забыли, а то, что мы приняли в сердце. Это называется Вани. В этом смысле гуру всегда присутствует в форме Вани. И вот этим нужно руководствоваться. В своем практическом служении. Вот в этом все искусство сознания Кришны. Или, как говорят, мы служим Кришне практически и слушаем свое сердце. Гуру, то есть. Руководит сердце, изнутри сердца. А что там в сердце? Наставление моего духовного учителя, который я принял в сердце. Вот это мой гуру там. Ровно настолько, насколько я принял, настолько он там присутствует. Как? Я просто слушаю духовного учителя. Пытаюсь слушать сердцем, и вот это становится этим, его присутствием, его руководством. Такой преданный может заниматься любым практическим служением и достичь совершенства. Любым. Как Прабхупада сказал, эта женщина, она каждый день воду приносит во Вриндаване божествам. Каждый день, всю жизнь. И она достигнет совершенства. Простое служение. Неважно, любое. Почему? Потому что под руководством духовного учителя это делает. Иногда придумают, что руководство духовного учителя — это какой-то очень совершенный менеджмент. Что-то такое материальное. Возможно, но не все духовные учителя хорошие менеджеры. Не обязательно. Они могут пользоваться услугами профессиональных менеджеров даже. Они могут быть непрофессиональными в этом, но они дают духовное руководство. Вот в чем главная необходимость. Менеджменту может научиться любой разумный человек. Изучить эту науку может. Но духовная наука означает, что мы слушаем, принимаем в сердце и оттуда получаем руководство. Нужно ли давать пожертвования, когда в дом приходят люди в одежде саньяси или брамачари, но они не из ИСКОН и просят пожертвования? Может, они просто переоделись, чтобы собирать деньги. И получится ли это пожертвованием, невежестве которого нужно избегать? Да, вы можете спросить, из какой вы сампрадаи, кто ваш духовный учитель, какая ваша миссия, вы можете пообщаться с ними. Если они вас вдохновят на самом деле, можете дать какие-то пожертвования. Если они скажут вам, мы майявади, мы боги все, и мы пришли к Даридра Нараяне, к бедному богу, за пожертвованием. Скажите, нет, мы не даем пожертвования богам, мы даем только преданным богу. Ну, то есть просто пообщаетесь, выясните, это нормально, такой нормальный этикет, просто вы знакомитесь, общаетесь, спрашиваете о миссии, о сампрадае, об учении, об их преемственности. Можно ли проповедовать, если имеешь плохую репутацию? Нет, нет, это невозможно. Кто же будет слушать? Ну, представьте, кто же будет слушать, если у человека плохая репутация, так как же будет слушать? Прабхупада хотел, чтобы все преданные были истинными джентльменами. Почему? Их будут слушать тогда. Это честный человек, имеет брахманические качества, умиротворенный, религиозный, аскетичный. Описывается, он мудрый, знания имеет, чистый, все есть у него. Это его репутация. И тогда он успешно может проповедовать. Значит, успех проповеди зависит именно от репутации человека. Не от его даже способности говорить или мыслить увлекательно, а от его репутации. А как репутация заслуживается, мы знаем. Бескорыстным преданным служением человек так приобретает репутацию. Пример? Есть пример. Очень известная личность в Исконе. Первый признанный святой. Джайананда Прабху. О нем говорили, что он лекции не очень хорошо давал по Бхагаватам. На его лекции засыпали часто преданные. Однажды он сам уснул на своей лекции. Вот так мы встречались. Он не был таким оратором искусным. Но он был великим преданным, святым признанным. Потому что он занимался бескорыстным, чистым, любовным, преданным служением. И все преданные чувствовали его заботу. Все чувствовали на себе его преданность, Кришне и Гуру. У него была такая репутация, если он что-то просил преданных, никто ему не отказывал никогда. И его слушали. Потому что он был преданным. Если мы имеем какую-то выгоду, корысть, это сказываться будет на нашей проповеди, конечно же. Поэтому очень, очень важно избегать этих желаний, плодов проповеди, последователей, богатства, красивых женщин, быть популярным. Нужно стараться избегать таких влияний, когда мы проповедуем. Это репутация. То есть преданные должны быть неподкупны. Это самая главная репутация человека. Быть неподкупным. И есть такая форма преданного служения в выполнении приказов Господа Параматмы Сердуши Кришны. Вопрос, надо терпеть и ждать приказов Сердуши, а дождавшись немалу чепуху, терпеливо исполнять приказы. Не пытайтесь это понять материальным образом, приказы Параматмы. Приказы Параматмы согласованы со временем и пространством, потому что это Параматма. Приказы Параматмы согласованы с вашей природой, природой окружающей. Это не так, что Параматма хочет каких-то своих целей достичь, подавляя или пренебрегая вашими интересами. Вы идете на работу, и там вы не должны говорить о своей личной жизни, и у вас отдельное время на это есть. Нет, Параматма присутствует как представитель Параматмы. Это муж, это жена, это дети, это старшие, это учителя, это страна, это мудрецы. Это все проявление Параматмы в чистом виде. Другое дело, что люди все это осквернили и забыли Бога. И больше не видят в своих старших представителей Параматмы. Или жена не видит мужа представителей Бога сейчас. Или дети не видят, что родители тоже представители Бога. И что Земля, планета тоже, это супруга Бога. Это все осквернено сейчас. Итак, приказ Параматмы на самом деле это любовь. Это не какое-то психологическое давление, подобное одержимому духами. Параматма вошла как дух, знаете, и начинает вас терроризировать. Нет, это согласовано с пространством, с временем, с вашей природой, с окружающим миром, с местом, временем, обстоятельствами. Параматма — это все самое лучшее и благое, что нам дано в этом мире. Если все это очистить, вы увидите, что все это проявление сверхдуши Параматмы в этом мире. Особенно человеческое общество, если восстановить, вы увидите, что это божественное устройство. Люди очень счастливы становятся. Очень мудрые становятся, чистые становятся, божественные люди становятся. Почему? Потому что это все энергия Параматмы. И однако, если мы хотим обратить свой взор на Параматму, то в этом случае действовать нужно как Арджуна. Если мы хотим приказы. Приказ означает, что я не очень силен, но если мне прикажут, я сделаю. Приказ имеет силу. И Арджуна, он потерял силы и сказал, теперь я предаюсь тебе, твой ученик, теперь приказываю. Он выразил согласие. И тогда Кришна стал давать ему наставления, как строгие наставления. Даже отчитывать его. То есть Параматма может это делать, но он нужен согласие. Нужно занять эту позицию. Желание получить этот приказ, вот это полномочие с этим приказом и стать преданным, стать сильным человеком. Насколько можно доверять ощущению счастья и решиться идти на этот зов против общественного мнения, но с ощущением, что Кришна рядом. Гуру Махарадж дает свободу только чтобы воспевание святого имени и проповедь продолжались. Будьте осторожны с этим ощущением счастья. Может быть, серьезный подвох. Если общественное мнение против, если вы действуете против общественного мнения, опираясь на чувство любви и счастья собственного, вам придется очень долго восстанавливать репутацию потом в обществе. Общество будет долго помнить это. Это может повлиять на вас в ближайшие 15-20 лет. То есть не очень благоприятно идти против общественного мнения преданных. Так случается, но вы должны знать, что это не очень благоприятно. Так случается, и иногда человек просто не может по-другому поступить. Он говорит, ну у меня такая судьба, у меня такая карма, это с прошлой жизни, это чувство. Он начинает, он привязан сильно, он хочет любой ценой, даже против общественного мнения, быть счастливым. Да, он может получить это, конечно же, и проповедовать дальше, и мантру повторять дальше, но общественное мнение все же будет таким. Как избавиться от страха, что замужество разрушит мою духовную жизнь? Хороший страх, разумный страх. Но страх означает, он должен быть как-то проявиться активно, разумно. Например, зима приходит, страшно жить на холоде. Но вы же разумно поступаете, строите дом, жилище. Бояться нечего. Готовьте к семейной жизни. Если вы готовы к семейной жизни, вы не должны слишком бояться этого. Секрет семейной жизни заключается в том, что вы всегда в сердце привязаны к Кришне. Вот и все. Внешне это может быть потери, приобретения, удачи, обычные вещи. Никто даже не увидит, что вы как-то живете особым образом, духовным. Обычно живете, как все обычные люди, но в сердце вы должны очень быть привязаны к Кришне. И вот тогда, Господь Чайтанья говорит, Кришна сам вас освободит, когда придет время. Такова семейная жизнь. Это некоторое наказание семейной жизни в этом смысле слова. Что нужно выдержать, вытерпеть до конца, исполнять свои обязанности. Конечно же, не для того, чтобы вообще погибнуть от этого. Есть предел, если, говорится, самолет в штопоре гибнет, вы можете нажать катапульту. Безусловно, это возможно. Нужно, допускается. Расскажите подробнее разницу между грехастхой и ванапрастхой ашрамом. Ничего сложного нет сейчас в наше время в этом. Это простая формула. Я спрашивал когда-то об этом еще очень давно. Грехастха, тот, кто работает, поддерживает семью, приглашает в дом гостей, вот эти правила предписания. А ванапрастха, он проповедует полностью. Если преданный какой-то полностью уже проповедует в большей степени, он причисляется к ашраму ванапрастхи. Ну, в нашей ситуации, в Исконе, так лучше всего определять, потому что мы в лес не уходим. Мошенничество мы проповедуем. Поэтому с точки зрения проповеди так определяется. Если вы грехастха проповедник, то вы уже скорее как ванапрастха оцениваетесь. Следите за временем. Сколько у нас осталось времени еще? 5 минут через, да?
Мы говорили, что это не очень благоприятно идти против общественного мнения. Прокомментируйте, пожалуйста, объясните как-то. Потому что еще у Прабхупады была такая же ситуация, что говорили Паша Грехастха, да, то есть и тоже как бы общественное мнение было против него. А то есть несколько людей было за него.
Как это связано? Одно дело, когда есть взгляд на грехастха ашрам, на их привязанности, а другое дело, когда есть нарушение общественных правил ради собственного счастья. Насколько я понял, вопрос в этом ракурсе. Например, я понял так вопрос. Например, семейные люди, и один из них влюбляется. Общественное мнение против. Обычное дело. Но он говорит, я чувствую счастье и чувствую Кришну. И я это хочу сделать. В этом смысле.
Но я вот имел в виду, что люди же могут устроить политику против кого-то. Вот. И общественное мнение тоже подстроится.
Нет, общество преданных на другое. Все, что преданные говорят в обществе, это имеет как бы реальную основу. Иногда преданные противоречат друг другу, конечно же, но тот и другой прав. Если вы разовьете видение более трансцендентное, вы увидите, что все преданные говорят какую-то правду, и это нужно все учитывать. Все, что преданные говорят. Не пренебрегайте никакими преданными. Все преданные что-то видят. Кришна может говорить через всех преданных по-разному. Одни преданные за косвенную проповедь, другие за прямую проповедь. Кто прав? И то, и другое нужно. Но они правы. Может быть, они еще не настолько зрелые, чтобы не конфликтовать, но они правильные вещи говорят. И то, и другое нужно. Занимаясь косвенной проповедью, мы не забываем о прямой проповеди. Занимаясь прямой проповедью, мы также планируем какие-то косвенные программы. И то, и другое важно. Как грехастам усилить веру?
Ну, мы просто говорили про то, что нам все время Кришна помнит. Но мы же, если вера слабеет, мы же не помним о нем.
Поэтому приглашаем дом преданных, возвышенных. По этой причине, да.
Это единственная вера, получается?
Угу. Прямо в дом домой пригласить. Хорошо сходить на программу, но самое лучшее прямо в дом пригласить. Приготовить пир, гостей пригласить, с почтением встретить, накормить просадом, услышать какие-то благословения в сердце. Это очищает весь дом. Просто, если вы преданно приглашаете к себе на намахату, все, и в доме очищается. Это лучший способ. Именно в свое жилище. Как привязаться к Кришне, если чувствуешь, что сердце деревянное? Деревянное, но вот здесь, знаете, в Майяпуре очень хорошая почва. Любую палку воткнете, сразу начинает свисти. Так что есть надежда. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.